персонально ваш.
Персонально наш сегодня Сергей Алексашенко, а мы, это Нинора Сибашвили.
И Евгений Бунтман.
Наше трио воссоединилось. Сергей Владимирович, ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста – это профанация или справедливое ограничение? Добрый день.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Нино. Здравствуйте, слушатели, зрители. Ну, конечно, профанация. Ну, конечно, профанация. Просто нужно продемонстрировать, что власть стоит на защите интересов тех людей, которые боятся потерять работу, что она каким-то образом реагирует вот на те протесты. Хотя, в общем, протесты связаны в основном не с тем, что люди боятся потерять работу. Протесты связаны с тем, что пенсионные предложения правительства, они просто кричат о своей несправедливости. Но, тем не менее, вот, знаете, кто-то решил в Кремле, что нужно вот такой законопроект принять, нужно кого-то напугать, не очень понятно кого, да, и сказать, что вот мы защищаем ваши интересы. Я думаю, что это наказание, ну, один или два раза применится, просто чтобы показать, что как-то мы действительно это сделали, а потом про него все забудут. Потому что доказать преднамеренность увольнения человека, ну, практически невозможно. Тем более, что кодекс законов о труде, ну, он так достаточно сформулирован, что при желании там любого работника можно уволить так, что комар нос не подточит.
То есть это хорошо или плохо, что этот закон не будет работать? Я так понял, что он не будет работать.
Евгений, знаете, на самом деле это плохо, потому что когда парламент принимает законы, которые не работают, это означает, что парламент занимается не тем делом, для которого он создается. Вот и все.
Подождите, но вы только что сказали, что, по сути, единственная мера, которая будет защищать людей предпенсионного возраста, это профанация. А кто же тогда будет их защищать?
Нино, единственная мера, которая защищает вас как работника, неважно, какой у вас возраст, это ваша трудовая квалификация, ваши трудовые навыки и согласие работать за ту или иную зарплату. Вот если вам даже, не вам, да, если какому-то там работнику даже там 70 лет, но при этом он является высококвалифицированным специалистом и добросовестно хорошо выполняет свою работу, и там начальство, да, владельцы компании, не знаю, кто там, менеджеры, ценят его как трудовую единицу, да, то его и в 70 лет никто не будет увольнять. А если вам 25, и вы бездельник, вы прогуливаете, там на начальство плюете, не выполняете задания, то вас и в 25 лет уволят, да, и здесь вас ничто не защитит. Поэтому, знаете, как вот спасение утопающих, дело рук самих утопающих, так же и здесь. Сохранение вашего рабочего места – это ваша личная ответственность. Я постоянно говорю, что жизнь быстро меняется, и поддержание своей трудовой квалификации, поддержание своих трудовых навыков – это ваша задача. Никто, кроме вас, этого сделать не может. Если вы не будете успевать переучиваться, если вы будете успевать менять свое отношение к работе, свой взгляд на то, что происходит вокруг вас, ну, шансы на то, что вы потеряете работу, они в принципе высоки.
Ну, такой достаточно жестокий подход, при том, что у нас отсутствует профсоюза как класс в России, ну, их просто нету, да, профсоюзов. Есть более-менее пристойное трудовое законодательство, но, тем не менее, работники не слишком, никто не гарантирует их безопасность, их работники абсолютно беспомощны, как правило, перед желанием работодателя. То есть у нас все-таки в сторону работодателя трудовой кодекс.
Неправда. Неправда, Евгений. Вы просто никогда были работодателем. Вы никогда не были работодателем и не знаете, что, в принципе, уволить человека, ну, это действительно, ну, нужно, чтобы он там нарушал трудовую дисциплину. Да, там нужно, чтобы он не приходил на работу вовремя. Нужно, чтобы он отказывался выполнять прямые указания начальства. Вот просто так взять и уволить человека, ну, невозможно. Он идет в суд и восстанавливается.
Скажите,
у нас трудовой кодекс, он действительно сильно смещен в сторону защиты прав работника. Вот. Ну, там были какие-то поправки, да, его немножко либерализовали, но, в принципе, у нас такой социально ориентированный, не надо иллюзий.
А то, что вы, по сути, сейчас сказали, все упирается в квалификацию работников, тогда, получается, проблема увольнения людей предпенсионного возраста – это надуманная проблема?
Конечно, надуманная. Конечно, надуманное. Тем более, что правительство само себе противоречит. С одной стороны, оно там устами президента Путина, который в своем послании Федеральному собранию последним говорил, что у нас такая тяжелая демография, что мы теряем 1% рабочей силы ежегодно. У нас просто снижается, да, количество людей, которые трудоспособного возраста. И это, в принципе, одна из целей повышения пенсионного возраста. а это попытаться компенсировать снижение численности рабочей силы в российской экономике. Такая макроэкономическая задача.
Ну, то есть, чтобы все работали и предпенсионного, и пенсионного, и постпенсионного возраста.
Евгений, смотрите, вот при прочих равных условиях, ведь экономика – это штука очень достаточно, ну, так, макроэкономика, так, экономический рост достаточно простая. Вы вкладываете деньги в там, средства производства, и у вас увеличивается или уменьшается количество рабочей силы. Да, вот у вас меняется производительность труда и меняется количество работников. Угу. Вот производительность труда в России не растет, потому что там растет крайне медленно, потому что есть западные санкции, которые препятствуют притоку нового капитала. Ну, собственно, есть некая константа, неважно сколько, пусть она, там, не знаю, 0.5% в год, да, растет, там, 1% в год растет. Вот. И, соответственно, есть численность рабочей силы, которая снижается там, на 1% в год. Вот если ничего не менять, то у вас экономика не будет расти. Да, и поэтому, когда вот там говорят, что там увольнение людей предпенсионного возраста, ну ведь и люди эти где-то работают, они выполняют какую-то задачу. Да, и там у менеджера, не знаю, владельцы этих компаний, они понимают, что вот они этих людей, конечно, могут там, по достижению пенсионного возраста, они их могут уволить, что в принципе, ну, редко когда является, как правило, люди на пенсию выходят по собственному желанию. Да, то есть они оформляют пенсионные документы, говорят, я с такого числа пенсионер. Но при этом там две трети людей, уходящих на пенсию, говорят, а я еще и хочу работать при этом. У нас такая статистика, что в первый год после выхода на пенсию, не достижения пенсионного возраста, а люди юридически вышли на пенсию, и после этого 65% пенсионеров продолжают работать. То есть, в общем, никто их не увольняет. Да, сами они не уходят. Ну, как-то вот жизнь устроена по-другому. Поэтому вот все эти страхи и крики, что, знаете, там люди достигли пенсионного возраста, их там ногой под зад, и там до свидания на улице. Да нет этого. И их не увольняют, и они не увольняются.
Поэтому, а вы на чем основываетесь, делая такие выводы?
Статистика есть. Не, ну, это есть статистика, которую публиковало и правительство, и профсоюзы. Ну, в общем, собственно говоря, это известные данные. Росстат говорит о том же самом.
Давайте продолжим разговор про пенсии уже чуть-чуть с другого ракурса, с протеста против пенсионной реформы, который, как считается, выразился в том числе и на последних губернаторских выборах. В наличии как таковым вообще второго тура, а также победы, ну, не то что самых известных кандидатов, практически технических кандидатов, их победе во втором туре, то есть поражение «Единой России». Вот что произошло вообще в эти выходные?
Ну, вот в эти выходные, две недели назад, ну, вот у меня очень простой ответ. Холодильник наконец победил телевизор. Ну вот, мы долго говорили, да, что идет война холодильника и телевизора, что на протяжении 4 лет уровень жизни российского населения снижался, там, вот, нам на 10% за эти там, последние 4 года. И все ждали, ну когда же население как-то отреагирует, потому что оно все верит тому, что происходит телевизор, что Россия встала с колен, что Россия великая держава, что вокруг нас все хорошо. Ну вот, собственно говоря, вот это вот последнее решение правительства о повышении пенсионного возраста, ну, оно явилось таким, то есть оно ударило по всем. Да, то есть все на себя это приложили, поняли, что с ними происходит. Поняли, что люди делятся на людей первого сорта и второго сорта, что первого сорта это там военнослужащие, чекисты, милиционеры, там Росгвардия, которые там 40-45 лет может уходить на пенсию, получать пенсию в несколько раз выше, чем рядовые пенсионеры. Это бюрократы, пенсии которых там в разы превышают пенсии рядовых россиян. А есть все остальные, которым говорят, слушайте, идите и работайте еще 5 лет. И все. Кому мы должны, тому прощаем. Вот этот удар по холодильнику, такому, да, вот он оказался достаточно сильным, и вот холодильник победил телевизор. Mm-hmm. Пусть, да, пока в 4 регионах, пока это такое немассовое явление. То есть вот мы видим, да, что там в Москве не такого, то, что холодильником, там, с холодильником что-то случилось, мы не увидели. Ну, значит, вот такой холодильник, да, такое население в Москве, что оно этого удара по своему холодильнику не увидело.
Ну вот получается,
Москва,
что это...
просто живет хорошо, видимо.
Да, и холодильники-то там другие. Ну, получается, что победа чисто формальная. Какие вы можете назвать итоги глобальные? Что это изменит? Вот вы сами сейчас сказали, что всего 4
региона. Нет, смотрите, я часто говорю, что у меня нет дара предвидения, я не могу сказать, вот взять, посмотреть там хрустальный шар, магическое зеркало и сказать, вы знаете, вот это изменит.
Но тем не менее вы сказали, что холодильник победил на данном этапе.
В этом раунде.
Ну, это констатация, да.
Это констатация фактов, это мое обобщение, да, то есть как я к этому отношусь. Значит, но следующий вопрос, Вот, ну, это раунд, ну, условно говоря, 2018 года. Будет раунд 2019 года, да, в сентябре опять предстоит там единый день голосования. Ну, и что будет дальше, мы не очень хорошо понимаем, потому что, вообще-то говоря, как это, империя должна нанести ответный удар, да, и Кремль должен что-то придумать. Как, ну, то есть, понятно, что для Кремля это там унижение, это позор. Ну, то есть, как, ладно бы там, знаете, как одно дело, там Собянин проиграл Навальному, да, ну, там, условно, да, там, по крайней мере, там, полстраны знает, ну, или там, две трети страны знают, кто такой Навальный. А когда проигрывают людям, которых там мало кто знает, или у которых репутация отпетых мошенников, да, ну, действующий губернатор. Ну, в общем, здесь, конечно, как Кремлю, я думаю, что очень обидно. И не случайно, если вы почитаете там прессу, да, то мы видим, что там начинаются разговоры, там, а может отменить выборы, а может еще что-нибудь такое сделать. Да, поэтому вот, ну, телевизор, условный телевизор, да, которым управляет Кремль, там тоже начинают менять свою стратегию. То есть, ну, по большому счету, телевизор осознал, что они проиграли. И телевизор начинает меняться. В какую сторону будут изменения в телевизоре, я не знаю. Сохранится ли протестное настроение у избирателей до сентября 2019 года, я тоже не знаю. Мы это можем только вот с вами наблюдать, смотреть. Может быть, появятся какие-то там другие сигналы, которые мы увидим в течение этих там, 12, ближайших 12 месяцев. Но то, что это случилось, это факт. То, что Кремль нервничает, это факт. То, что Единая Россия потерпела сокрушительное поражение, таком, ну, таком даже там в 2011 году не было, да, когда уж там ей там приписали большое количество голосов, но тем не менее, там по одномандатным округам они что-то выиграли. А в 2016 году так вообще там Единая Россия выиграла все, что только можно было выиграть. Да, проиграли только там, где не выставляли кандидатов.
Ну, может быть, просто возьмут и ликвидируют Единую Россию? Такой вариант. Ну, потому что это как-то там настолько замазанный какой-то бренд стал. Понятно, что люди голосуют за кого, господи, за кого угодно, за кандидата Сипягина, еще за каких-то других, как говорится, ноунеймов, людей, которых никто не знал до этого, и вряд ли о них будут говорить потом.
Ну, я не думаю, конечно, что дойдет до такого радикального действия, потому что у нас вся политическая система, выборное законодательство построено таким образом, что все идет через партии. А у нас половина мест в Государственной Думе распределяется через партии. У нас кандидатов в президенты могут выдвигать партии. У нас там региональные парламенты в значительном, большом...
Ну да, одномоментно сломать это, наверное, сложно как-то будет.
Ну вот, поэтому... опять, я абсолютно уверен, да, что Кремль, там, империя нанесет ответный удар. Или даже так предпримет какие-то ответные действия. Они могут быть разные. Да, и спектр, он достаточно широкий. Можно посчитать, что... Ну, можно предположить, например, да, что в качестве такого хорошего для страны сценария Кремль скажет, ну, хорошо, ну, проиграли выборы, ну, ничего страшного, да. Давайте учить, как это сказал Дмитрий Песков, ну, давайте пусть губернаторы живут новые, там, избранные, будут сотрудничать. Куда они денутся? Ну, мы же видели, что было с Никитой Белыхом, да? С Никитой Белых, когда он стал губернатором, ну, в общем, как-то жил по правилам, ну, в общем, не очень там в Кировской области революция какая-то не намечалась. В общем, старался добросовестно выполнять свои обязанности губернатора в рамках тех условий, которые были сложны. Поэтому, в принципе, сама по себе, вот с точки зрения устойчивости государственной машины или работы там, администрации Хабаровской области, Владимирской области, Хабаровского края, да, Хабаровского края, Владимирской области, там, Приморья, Хакасии, ну, ничего не случилось. Губернаторы будут ходить на поклон в Кремль, в Минфин, вымолять денег, принимать на себя какие-то обязательства. И вот такой медленный либерализационный сценарий, ну, получается, там, 4 региона за год. У нас регионов 85. Да? Ну, то есть, если даже по 10 регионов в год будут, там, по 5 регионов в год будут выбирать, то все равно много-много лет займет, пока там население будет выбирать, реально выбирать губернаторов. И в Кремле может там сказать, слушайте, ну, может лучше тогда допускать там нормальных, сильных людей, а не таких вот там мошенников и ноунейм, да, людей, у которых нет ничего за спиной. Вот, это такой хороший сценарий.
Ну, по сути, Кремль ничего не проиграл на этих выборах. Там пришли его же люди.
Нет, понимаете, когда вам бьют, там, Кремль получает пощечину, да, то, в принципе, ну, кроме как такого неприятного имиджа, ну, да, ну, ударили, ну, утерся и пошел дальше. Вам, там, не знаю, там, кремлевскому чиновнику плюнули в рожу, да, ну, в общем, тоже, ну, плюнули, утерся, пошел дальше. Там, ноги, руки на месте, там, все деньги при себе, там, все осталось, да, ну, неприятно. Вот все-таки такие вот удары по самолюбию, удары по имиджу, они неприятны.
Но, похоже, это очень сильно задело. Я вот читал, что...
Евгений, да. Сейчас, значит, давайте я все-таки закончу. Да, вот есть вторая крайность. Это пойти по пути закручивания гаек. Да, то есть, вот там принять какие-то решения, там, либо отменить выборы, вернуться к ситуации 2004 года, когда губернаторы будут назначаться, либо вообще там сказать, что, знаете, с нынешних пор там Россия перестает быть, отказывается вообще целиком от выборов губернаторов, либо закручивать так, таким образом фильтры, что кандидатов может выдвигать только Единая Россия, только та партия, которая... поменять законодательство, да, и что та партия, у которой там больше, не знаю, там 30% мест в региональном парламенте, только она может выдвинуть кандидата.
Очень разумный вариант, да.
Но при этом может выдвинуть двух кандидатов, трех кандидатов, да, то есть, чтобы выборы сохранить. То есть, и вот ответ Кремля, он будет в этом широком диапазоне. Да, то есть, предсказать его невозможно, поэтому жизнь будет как-то меняться. Конечно, вот там радикально ничего не изменится, но вот из состояния замерзшего льда, в котором там Россия находилась последние несколько лет, да, вот там опять что-то начинает меняться, что-то будет двигаться, какая-то там политическая жизнь, что-то с ней будет происходить. Какие, кстати, вот, знаете, у меня мысль какая ничего возникла, что вот мы очень часто, когда говорим, вот там Владимир Путин когда-то уйдет, и вот там наступит светлое завтра. Вот мы на самом деле увидели, что будет, да, вот когда Владимир Путин уйдет. Вот Владимир Путин уйдет, а против него придут какие-то вот такие вот совершенно неизвестные люди, потому что правила выбора, выборы губернатора, президента, депутатов Государственной Думы, они устроены таким образом, что нормальным политикам туда избраться невозможно. Угу. Поэтому это вот для нас всех это такой вот, ну, как бы вот, сигнал. Ребят, смотрите, мало того, что там нужно, чтобы Владимир Путин ушел, нужно, чтобы еще и правила игры поменялись. Да? То есть нельзя проводить выборы в Государственную Думу по нынешнему законодательству. Нельзя проводить губернаторские выборы по нынешнему законодательству. И нужно менять, прежде чем проводить выборы. Нельзя проводить выборы президента по действующему законодательству, потому что он ограничивает политическую конкуренцию.
Но это понимает Сергей Алексашенко, который экономист, выступает сегодня в нашей программе, персонально ваш. Но понимают ли это те, кто устанавливает эти правила?
Подождите, не но. Интерес тех, кто устанавливает правила...
Чтобы они сохранились.
Ну, да. Конечно.
Ну, вот именно.
Подождите, у людей могут быть разные интересы, в силу разных жизненных обстоятельств и разных занимаемых должностей. Поэтому что мы будем про них говорить? Эти правила хороши, пока есть Владимир Путин. Вот для Владимира Путина эти правила ему не хочется менять, ему не нужно менять, потому что его все устраивает. Мы же говорим о жизни, что будет, да, после него.
Есть ли жизнь после Путина, да?
Нет, жизнь. Какая жизнь может быть после Путина?
Непонятно, какая она будет. Сейчас к следующей теме. Это тема Навального, которого вчера весь день судили. Сначала его 30 суток он был арестован и сидел под замком. Потом он вышел, провел несколько мгновений на улице. Сейчас все, он опять еще на 20 суток. То есть это даже как-то оценивать странно. Можно оценивать с точки зрения каких-то перспектив. Это... его так губит, как публичного политика, или наоборот, из него делают публичного политика, вольно или невольно? Это ему на пользу или нет, то, что Навальный опять за решеткой?
Когда во времена апартеида в Южной Африке власти посадили Нельсона Манделу в тюрьму, он просидел там 28 лет, то власти Южной Африки были уверены, что они губят Нельсона Манделу и как политика, и как человека. Да, вот оказалось, что все напротив. Что вот за эти 28 лет Нельсон Мандела стал реально великим политиком, стал президентом страны, стал лауреатом Нобелевской премии. Поэтому власть думает, что она губит Алексея Навального. И она делает большую ошибку. Власть делает большую ошибку, думаю, вот если у них в головах такой сценарий. Они пытаются отстранить Алексея Навального от политической жизни в самые вот такие напряженные моменты. Они считают, что тем самым они... Вот, улучшают свою позицию, на самом деле все с точностью наоборот. Власть демонстрирует свою слабость, власть демонстрирует свой испуг, и власть показывает, Кремль показывает, что никаких других инструментов борьбы с Навальным у Кремля нет. Да, вот единственный способ бороться с Навальным — это сажать его, сажать, изолировать, лишать свободы. Ну, в общем, на самом деле это признак политической слабости, признак политической импотенции, да, при интеллектуальной беспомощности. То есть у людей в принципе нет, сидящих в Кремле, нет никаких других сценариев, нет никаких других идей, нет никаких других мыслей. Но это самое простое, да, посадить человека в тюрьму, думая, там есть человек, есть проблемы, нет человека, нет проблемы. Известный рецепт товарища Сталина.
Но принято говорить, что после Навального очень большой пробел, и только затем следуют те же его соратники, и, в принципе, оппозиционное поле политическое, оно достаточно хорошо зачищено. В таком случае Навальный, будучи практически единственным лидером и будучи изолированным, ну что он может сделать?
Нино.
Но у него имя. Вот, и его именем как бы выходит на митинги. Такое имя и символ.
Нино. Смотрите, я очень хорошо помню 1989 год и первый съезд народных депутатов СССР. Да, вот когда эта конструкция создавалась, то, в общем, в Советском Союзе с выборами было еще хуже, чем сейчас. Да, одно место, один кандидат, который получал не меньше 98% голосов, при явке выше 97%.
Нерушимый блок коммунистов и беспартийных, да?
Да, да. И этот блок был очень нерушимый, очень прочный. И, в принципе, ну, никто всерьез там эти выборы не воспринимал. В 89-м году неожиданно Михаил Сергеевич Горбачев предложил создать такой съезд народных депутатов, где на самом деле только треть депутатов избирались, и то не прямым голосованием. Там были квоты для Академии наук, там еще что-то такое. В общем, какая-то такая сложная конструкция, где, по сути дела, прямых выборов практически не было. Но, тем не менее, даже вот какие-то такие вот открытия форточки, которое случилось тогда, привело к тому, что на съезде народных депутатов в Верховном Совете СССР образовалось достаточно большое количество людей, которые, в общем, стали как-то резко стали независимыми политиками, да, политиками с позицией, политиками с опытами публичных дискуссий. И, в общем, да, их там было, может быть, не очень много, их там, не знаю, 20% от силы было, но, тем не менее, именно эти 20% там, направляли движение там, советской и российской политики. Вот, поэтому я абсолютно уверен, что если в России проводить свободные выборы, реально свободные выборы, да, и там дать хотя бы полгода на их подготовку, то в России появятся люди, которые вполне, многие из которых станут такими яркими политиками. Вот, святое место пусто не бывает, и я думаю, что в России много умных, талантливых людей, в том числе, которые готовы там, посвятить свою жизнь и там, какие-то годы там, работе в законодательных органах власти, в исполнительных органах власти, которые хотят стране будущего. Поэтому говорить о том, что, вы знаете, есть Навальный и больше никого, есть Навальный, который не боится. Да, а есть, выясняется, есть большое количество людей, которые не готовы к публичным действиям, которые не готовы выходить там на улицы, на площади с протестами, да, но тем не менее они готовы, у них есть своя жизненная позиция, у них есть свой взгляд. И они вообще говоря, там, то, что они в марте, может быть, и даже голосовали за Владимира Путина, потому что у него не было никаких других кандидатов, совсем не означает, что они готовы голосовать за ставленника Владимира Путина. Поэтому результаты свободных выборов в России, на самом деле, на любом уровне, но кто мог предсказать, да, что он так с треском во всех регионах действующие губернаторы будут проигрывать людям, у которых вообще ничего за спиной нет, у которых ничего не могут видеть в качестве своих, там, своей истории, потому что они что-то умеют делать, у них нет никаких навыков. Там, в той же самой Владимирской области, Сипягин, про которого он там Евгений говорил, он же там вообще во втором туре не вел никакой кампании. После подведения итогов голосования он позвал своих наблюдателей из всех избирательных комиссий, что типа делайте с подсчетом голосов, что хотите.
А другой кандидат, который вообще был готов проиграть и говорил, я проиграю, не голосуйте за меня, все
пуркал, да. Да, а представляете, если на выборы пойдут люди, у которых будет мотивация, да, которые действительно хотят войти в публичную политику. Их много. Их много, просто сегодня они очень хорошо понимают, да, что там, идти с Единой России им противно, а идти с любой другой оппозиционной партией, это ставит себя под удар, в том числе и, там, и риск лишения свободы. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что свободные выборы в России, они окажутся достаточно интересными и выведут на сцену новое поколение российских политиков. И вполне вероятно, что после этого Алексей Навальный столкнется с достаточно жесткой конкуренцией на этом пространстве.
А мы вернемся через несколько минут. Персонально наш Сергей Алексашенко, мы Нино Расибашвили, Евгений Бунтман.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15:35. Продолжается программа «Персонально ваш». Напомню, что сегодня это Сергей Алексашенко, экономист. У нас идет не только радиоэфир, но и трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». И Евгений Бунтман, вам слово.
Ваше мнение. Игорь Артемьев, глава Федеральная антимонопольная служба, сказал, что российская экономика, ну, во многом из-за санкций тоже, отстала и полуфеодальная. Почему полуфеодальная?
Ну, потому что юридически она не феодальная, да, она какая-то вообще не очень понятная.
Ну, вы согласны, скорее, с такой оценкой? И почему ее вообще ФАС дают?
Ну, вы знаете, его спросили, он ответил, как он оценивает состояние российской экономики. Он ответил правду, что там и санкции привели к тому, что российская экономика отстала. Вот смотрите, там замедление темпов роста российской экономики, вообще говоря, началось до санкций. И вот если бы, там, начиная с 2012 года, когда темпы роста начали резко падать, российская экономика росла бы примерно со скоростью мировой, то есть 4% в год, то российский ВВП сейчас был бы на четверть больше, чем он есть. То есть на 25%. Да, и, соответственно, вот там все граждане России жили бы лучше. Там доходы были бы больше, там, не знаю, там бюджет получал бы больше денег, да, там, в больницах, в школах, всего было хорошо. Армия получала больше денег. Вот. Но этого не случилось. И это вот есть цена, да, цена санкций, цена инвестиционного климата, цена отсутствия политической конкуренции. Вот. А и в такой ситуации, Игорь Артемьев достаточно четко сказал, что когда у вас нет конкуренции, когда роль государства все больше и больше усиливается, но ведь государство же не один человек, да? Это нет какого-то вот такого одного человека, который принимает все решения по всем вопросам. Государство это, оно делегирует свои полномочия большому количеству чиновников. Ну и вот эти чиновники фактически становятся такими наместниками, владельцами, как, кто-то одного метра государственной границы, кто-то там 100 тысяч километров территории, и они ведут себя как феодалы. То есть я здесь сижу, что я решил, то правильно. У кого есть другое мнение, тот это самое, уезжает отсюда. Он Сипягин не успел стать губернатором. Как уже говорят, типа, Орлову нечего тебе сделать в этом регионе. Ну, тоже хорошая позиция, да?
Вот хорошо в монастырь не отправил.
Ну да, вообще говоря, Владимир Скомов с монастырями хорошо мог бы.
Да, нет, ну там вообще богатый опыт и отправление в монастыри, и просто монастырь.
Ну да, да. Вот поэтому, в принципе, с такой оценкой там можно согласиться, что хороший, красивый образ. Да, он там не стал его развивать. Да, но, в принципе, вот примерно так выглядит картина его глазами.
Но в том же интервью Артемьев заявил, что правительство одобрило 18 отраслевых программ развития конкуренции. Как вам?
Ну, а что же, он же не самоубийца все-таки, Артемьев, да, сказав А, он решил не говорить Б. Он сказал, что конечно, там все не очень хорошо, но мы работаем. Помните, как он там только в самом начале интервью сказал, что у нас там государственный монополистический капитализм, что там влияние бизнеса и власти. И он уже спросил, не жить такого? Смотрите, в 90-е годы было гораздо хуже. Один Борис Березовский чего стоил, и все, тема закрыта. То есть, конечно, у нас плохо, но гораздо лучше, чем было 20 лет назад. Это он так считает. Но действующий член правительства, который там Игорь Артемьевич с 2000 года, я думаю, что на сегодня он такой самый долгожитель в правительстве. Я даже не очень могу понять, есть ли кто-то еще, кто может с ним составить конкуренцию. Раньше был Сергей Шойгу, но он там на какой-то короткий промежуток выскочил в Московскую область. Поэтому так вот по стажу Игорь Артемьев...
Пожалуй, Артемьев. Я лихорадочно пытаюсь припомнить. Нет, наверное.
Самый долгожитель. Единственный человек, который справил правительство Владимира Путина с самого первого созыва. Вот. Помните, был замминистра экономики, который там попытался что-то покритиковать, да, и там вот тут же выгнали. Ну, поэтому вот Артемьев хорошо понимает правила игры.
Слушайте,
мы работаем, у него же все интервью построено дальше, что мы там работаем, у нас и это хорошо, и это мы меняем, это мы делаем правильно.
А что же ему говорить? Это, я представляю себе, фактически он в ранге министра, там, неважно, какого-нибудь министра или госслужащего, который говорит, мы ни черта не работаем, все у нас плохо, и будет еще хуже. Ну, вряд ли же, это как раз нормально, наверное, так говорить.
Может, кто-нибудь услышал?
Гоните меня
великом отсюда. Я согласен с этим. Я считаю, что он абсолютно такой. Дальше он начал говорить, конечно, у нас есть отдельные недостатки, но они, может быть, даже крупные, но мы работаем над их устранением.
А сколько лет уже работаем, я боюсь?
Лично Игорь Артемьев работает уже 18,5 лет. Хорошо работает, наверное, раз Владимир Путин его держит на этом месте.
Мне интересно, вот эти все красивые слова про отсталую полуфеодальную экономику, их кто-нибудь услышит, или это просто очередное такое выступление, которое все обсудят, а потом забудут?
А, то есть сигнал ли это кому-нибудь?
Может быть, да, действительно. Может, это какой-то сигнал?
А кому? А кому сигнал? Сигнал Владимиру Путину? Можем мы, конечно, предположить, знаете, как ты зим на грубость нарываешься, да? Может быть, Игорь Артемьев уже все-таки думает, как бы соскочить с этого корабля, может быть, он уже устал сидеть в этом кресле. И решил как-то сказать, что может, вы меня за это уволите? Мы же не знаем всей подноготной, да? Вполне вероятно, то есть, глядя как из какой-нибудь кремлевской башни, за такую фразу, в принципе, можно и уволить Игоря Артемьева.
То есть, это может быть крик о помощи, братцы, не могу больше.
Это такое мягкое заявление об уходе. Знаете, как нервный срыв. Ну, а человека, который там допускает нервные срывы, ну, как можно быть министром? Вдруг он сорвется, и там, он там в адрес «Газпрома» какие-то там у него были фразы, что мы сейчас там введем на «Газпром» регулирование, правила недискриминационного доступа к трубе. Ну, тоже мне. Игорь Сечин там на «Газпроме» зубы сломал, да, он не смог его победить.
Ну, Артемьев это говорит все 18 лет, насколько мне помнится, про трубу, про доступ к трубе и так далее. Ну, не 18, все-таки не все 18 у «Газпрома» было все так здорово.
Вот. Ну, короче говоря, вот мы можем, мы давайте посмотрим, что будет дальше. Да, и опять вот, ну, то есть я считаю, что вот это вполне может звучать как заявление об уходе. Да, а может быть просто вот, ну, знаете, какая красивая фигура речи, его журналист поймал на каком-то высказывании, да, ну и, знаете, как слово не воробей, отлито в граните, вылетит, не поймаешь.
Давайте, наверное, про международную ситуацию с вами поговорим. Про такой, ну, не то что Карибский кризис, но маленький такой, маленький кризис, который произошел на Ближнем Востоке с ракетами российскими, которые из рук сирийцев попали в российский же самолет, израильские истребители и так далее. Теперь Россия будет туда С-300 поставлять. Америка говорит, что это дестабилизирует ситуацию. Ну, насколько это кризис? Или это такая правда жизни постоянная?
Ну, это резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, и это резкое обострение ситуации с безопасностью государства Израиль. Да, потому что не надо забывать, что эта страна живет, ну, в состоянии практически постоянной войны с момента своего основания. И там те удары там, авиационные, ракетные, которые Израиль наносит там, по Сирии, там, по Ливану, да, вот, ну, в общем, он бьет по военным базам, по местам производства и хранения оружия, которые используются против Израиля. И Израиль, в общем, не скрывает этой своей позиции. Он говорит, что таким образом мы защищаем свою территорию, свою безопасность. Потому что из территории Сирии, из территории Ливана там, на Израиль совершаются там, ракетные удары, там, артиллерийские удары. Вот. Поэтому поставка комплекса С-300 она резко усиливает защиту воздушного пространства над Сирией и, естественно, будет препятствовать вот, работе израильских военно-воздушных сил, да, при нанесении таких ударов. Ну, и понятно, что вот, там, Израиль, очевидно, он не допустит такого. Да. В чем будет асимметричный ответ? Ну, там, например, возьмет и разбомбит этот комплекс С-300. Да, или возьмет, начнет поставлять боевые дроны на Украину. Ведь была такая неформальная договоренность между Кремлем и Израилем, да, что и Россия не будет поставлять С-300, С-400 в Сирию, а за это Израиль не будет поставлять боевые дроны, там, беспилотники Украине.
Но Израиль, ну, то помогает я... все равно и с советниками, и с технологиями определенными Украине.
Но, Евгений, знаете, как одно дело помогать, ну, с технологиями, другое дело поставлять ну, реально боевое оружие. Да? Так же, как вот американцы, там, они тоже помогали много лет. Да? Взяли и поставили джавелины. Теперь все понимают, что, вот, ну, грубо говоря, военное противостояние там, России и Украины на востоке Украины, оно уже там примет другой характер, если вдруг российская армия решит наступать с применением танков. Да, вот, ну, там Кремль там 10 раз подумает, не то что 7 раз подумает, один раз отменит, ну, там 70 раз будет думать. То же самое здесь. Поэтому я, ну, вот мы уже слышали, да, что там и в новостях у вас, что и там группа военных советников начала обсуждение. Я думаю, в том числе и вопросы о там, поставке или не поставке, использовании, неиспользовании С-300. Может, там Израиль договорится с Кремлем о том, что в какие-то моменты на 15, на 20, на 30 минут эти комплексы С-300 будут отключаться. Для того, чтобы Израиль мог там...
То есть это будет ручное управление из России?
Ну, не но. Все может быть, правда?
Ну, как-то вот, вы это... слишком много фантазируете, Сергей Владимирович.
Ну, слушайте, вы мне задаете такие вопросы, да, вот когда, ну, я должен фантазировать. Оказывается, а что будет? А что будет? Ну, откуда же я? Все может быть. Все может быть. Да, я только, ну, исходя из истории, я очень хорошо понимаю, что Израиль не согласится вот с таким резким изменением военного, ну, баланса сил в этом регионе. Да? То есть какое-то ответное решение, не знаю, удар, не удар, дипломатическое, политическое. В принципе, поставка беспилотников на Украину, где Сирия, да, вот там тысячи километров. Но тем не менее, это будет вот такое ответное решение. Да? И угроза этого решения, в принципе, может заставить Кремль пойти на какие-то уступки. Посмотрим.
Ну, мне вот что еще интересно в этой ситуации. Раньше всегда Россия говорила, мы боремся с террористами. С террористами, запрещенной, напомню, в России организация «Исламское государство». с сирийской оппозицией, ну, тоже там вот террористы с точки зрения России под разными названиями и так далее, но у них же нет авиации. Да, то есть вот сейчас поставка, какая-то систематическая поставка современных средств ПВО, она обозначает, что Россия не борется с террористами, а только защищает Асада.
Но,
или это давно было понятно?
Ну, то есть это... ну, это, Евгений, давно было понятно, и я бы сказал даже так, что Россия, ну, Кремль, давайте все-таки разделять Россию и Кремль, да, там, и там же, как там...
Хорошо, вооруженные силы Российской Федерации.
Нет. Это политическое решение. Это политическое решение, ответственность за которое несет Кремль. Да. Кремль защищает не просто Асада, а Кремль защищает законно, как Кремль считает, законно избранного президента Сирийской Арабской Республики, которого по случайному совпадению зовут Башар Асад. Да? Вот поэтому Кремль был там против того, чтобы США вторгались в Ирак и свергали Саддама Хусейна. Потому что для Кремля Саддам Хусейн был законным президентом. Вот у нас такой легалистский подход во многих вопросах, да, что вот независимо от того, как были проведены выборы, честные, справедливые, вот если он президент, то он законный. И Россия постоянно подчеркивает, что мы защищаем законного действующую власть.
Саргсяна же не стали защищать.
Согласили кого?
Саргсяна же не стали защищать.
А, подождите, там Саргсян, в общем, не очень бился за сохранение поста своего.
Ну как, он признал свое поражение. Он признал свое не сразу признал.
Вот, пока он не признал, там были намеки, что Россия готова защищать. Да, ну, собственно, там вот был такой промежуточная ситуация, Россия не, ну, четко на самом деле не встала прямо ни на какую позицию. Да, то есть, вот глядя, что будет происходить дальше, потому что, в общем, Саргсян, он не стал использовать вооруженные силы для сохранения своей власти, он не стал разгонять демонстрантов силами своего ОМОН, или там не пригласил генерала армии Золотова, который бы там сочно отбивал.
Ну, в общем, слабак, не то что Асад, да.
Слабак, так же, как и Порошенко. Так же, как, извините, не Порошенко, Янукович,
да.
Который, оговорка.
Янукович, который не стал... Почему-то не стал давить танками протестующих.
Да, слабо. А раз он не стал защищать себя сам, ну а что его защищать тогда? Поэтому с Арксяном все-таки другая ситуация. А в Сирии, ну, там все комментарии российских политиков, Кремля, они сводятся к тому, что мы на основе межгосударственного соглашения защищаем закон действующую власть. А вот вы, там, Запад, вообще защищаете неизвестно кого. Поэтому, мне кажется, что, в общем, позиция Кремля, но она внутренняя. Достаточно логично, да, то есть вот они встали на такую позицию легалистскую, защищаем действующего президента, да, конечно, и никогда не скрывали этого, собственно говоря.
У меня вопрос по поводу присутствия американских военных на территории Сирии, потому что, кстати, на сайте «Эхо Москвы» есть интервью Алексея Венедиктова с Уэсом Митчеллом, который является спецпредставителем президента Трампа. И, в частности, как я понимаю из его слов, не так важно, будут какие-то поставки или не будет этих поставок. Американские военные не уйдут из Сирии до тех пор, пока Иран и иранские вооруженные силы не покинут Сирию. То есть это, мне кажется, вообще какая-то вечная песня будет.
Ну, давайте поправимся. Уэс Митчелл, он замгоссекретаря, да, да. Там его немножко другая должность, и поэтому в его компетенции гораздо более широкие вопросы. Но, собственно, этого никто не скрывает, что это тоже там с точки зрения геополитики, вот для американцев, для США, Иран является одним из крупнейших таких геополитических противников там, вместе с Россией и Северной Кореей. Страны, с которых уходит реальная военная угроза. И развитие ИГИЛ и, собственно говоря, вот гражданская война в Сирии привела к тому, что Иран получил такой неформальный контроль и там, идеологическое влияние, ну, начиная там Иран, Ирак, Сирия, Ливан, то есть вышел к Средиземному морю и границам с Израилем. И Америка и Израиль считают, что Иран это главная угроза для независимости Израиля, и что, в общем, наличие иранских вооруженных сил в этом регионе у границ Израиля резко повышает опасность конфликта.
Ну, Израиль-то бил, собственно, эти истребители, это против иранских военных,
да, в первую очередь. Да, да. И Америка никогда не скрывала, я постоянно подчеркиваю, что Израиль является стратегическим партнером, союзником, и что Америка будет защищать Израиль, в том числе, да, и противодействие Ирану. И, ну, собственно, то, что сказал господин Уэс Митчелл, это такое вот, ну, как для тех, кто плохо понимает по-английски, там радиостанция «Эхо Москвы» перевела на русский. Да, там, ну, есть же там всякие недоговоренности между политиками разного уровня, когда один говорит одно, другой другое, а переводчик как не очень аккуратно перевел, как между Путиным и Обамой. Uh-huh. Один понял одно, другой понял другое. И они разъехались. Выяснилось, что каждый понял что-то разное. Тоже здесь. Вот, собственно говоря, спасибо радиостанциях Москвы. Да, она выступила в роли такого профессионального переводчика и четко обозначила позицию Америки. То есть у Америки сейчас нет военного контингента, вот в отличие от, как у России, да, там нет никаких там десятков тысяч американских военнослужащих. В Америке там присутствуют корабли там, 6-го флота в Средиземном море, да, как и очень там несколько сотен буквально военнослужащих в этом регионе расположено. Но тем не менее Америка говорит, что мы будем в этом регионе активным участником, в том числе с использованием вооруженных сил. И наша цель вытеснить Иран в свои границы, да, сделать так, чтобы иранские войска располагались на территории Ирана.
А в этом случае возможно ли прямое или, возможно, непрямое столкновение российских и американских сил?
Ну, во-первых, оно уже было.
Это мы помним, да.
Да, поэтому вопрос, может или не может, ответ – да, может. Понятно, что обе стороны делают все возможное, чтобы оно не случилось, или там, чтобы оно было, там, ну, вот как в случае с Дейразором, да, чтобы крайне ограничено. Да, чтобы там вот чтобы обе стороны там не применяли, скажем, мягко скажем, тяжелые вооружения, не говоря уже там удары такие массированно-ракетные, да. Но знаете как, вот если на сцене висит ружье, в первом акте повешено ружье, то в каком-то акте оно может и выстрелить. Поэтому да, может, и я так понимаю, что мы, в общем, пока военные США и Россия, ну, очень четко стоят на позиции, что мы должны избежать любого минимального, да, прямого военного столкновения. Пока удается.
Ну, что, конечно, сложно, учитывая, что это идет война всех против всех, не фигурально, а действительно буквально там всех против всех идет война. И очень много участников, субъектов этой войны. Буквально минут у нас осталось про подорожание нефти, которое сейчас продолжается до 82 долларов, по-моему, уже дошел Brent. Ну, в первую очередь, это связано с сокращением добычи? Да?
Нет, это связано с иранскими санкциями. Санкции против Ирана, они, по-моему, 4 ноября вступают в силу, и американцы восстанавливают запрет на покупку иранской нефти, и очевидно, что это приведет к тому, что предложение нефти уменьшится. Не то, что добыча. Там Иран после этого начнет уменьшать добычу нефти или продавать его там. Ну, короче говоря, нефтяной рынок в напряжении и не очень понимает масштаба бедствия. Как это? Покупая на слухах, да, продавая на фактах. Вот поэтому сейчас все ждут того, что нефть подорожает, нефти будет меньше, поэтому нужно запасаться. Главное – это иранские санкции.
Я думаю, что еще эту тему мы будем обсуждать, но уже через неделю, если мы снова соберемся в этой компании. Нино Расибашвили, Евгений Бунтман и персонально наш Сергей Алексашенко. Спасибо.
До свидания.
Персонально ваш.